Прежде чем мы продолжим следующую тему, хочется немножко напомнить то, о чем мы вчера говорили, о полноте времени, о подготовке мира к приходу нашего Господа. Для этого Бог особым образом направлял историю человечества, и те державы, империи, которые возникали в истории, они каждый как бы определенную цель имели, чтобы поменять мышление людей, чтобы оно было готово к восприятию будущей благой вести, чтобы вот это Царство Христа, оно, как бы семена Царства Христа упали на благоприятную почву. Вавилон научил людей жить, многие народы как бы совместно. Медяне и персы, они дали единый закон, перед которым все равны. Греки создали единую культурную среду. Ну и римляне создали инфраструктуру, по которой, через которую могло распространяться благая весть. Иудеи особое место занимали в истории спасения. Они сохранили для нас Слово Божие. И также иудейские общины везде распространились, где распространилась Римская империя. И многие даже язычники интересовались иудейской верой, и возникло такой как бы слой людей, боящихся Бога, то есть которые не стали полностью иудеями, но уже не были язычниками, они чтили живого Бога. И в самое такое благоприятное историческое время, когда расцвета достигла Римская империя, был всеобщий мир, была свобода мореплавания, почта хорошо действовала. В это время как раз и явился Спаситель мира Иисус Христос. То есть пришла полнота времени. Римские дороги были по все концы империи проложены, чтобы апостолы могли нести благую весть. То есть Бог, с одной стороны, подготовил человечество для принятия благой вести, но нужны были также и благовестники, нужны были те, которые это слово понесут. Христос сам в земной жизни готовил этих благовестников, этих апостолов, воспитывал их, учил. Ну, а об одном апостоле мы сегодня как раз проводим наши темы. Апостол Павел, который был призван особым образом, не из числа 12, но тем не менее, который, наверное, потрудился больше их всех. Им написана половина книг Нового Завета, и вот о его жизни, его истории, его служении мы и рассуждаем, говорим сегодня. В прошлый раз мы также говорили об обращении, но о ранних годах жизни апостола Павла, который родился в Тарсе Киликийском и с фарисейской семьи. С раннего возраста был воспитан у ног Гамалиила, получил предельное для иудея образование, имел самое лучшее происхождение. Кроме того, по отцу или по деду он имел римское гражданство и имел особые привилегии, то есть человек, который на особом счету, что ли, находился среди иудеев. Его имя Савл было при рождении в честь своего знаменитого предка, то есть царя Саула он был назван, потому что он происходил из колена Вениаминова. Также он имел по римскому гражданству, он имел также римское имя Павел, которым он практически не пользовался до первого миссионерского путешествия, о котором мы как раз сегодня будем говорить. И поначалу Саул был очень ревностным последователем фарисейства. Когда прибыл в Иерусалим, в связи с политической оттепелью, у иудеев пробудилась мысль о воссоздании своего религиозного государства. И, видимо, этой же идеей был движим и Саул, когда прибыл в Иерусалим, но там он обнаружил большое препятствие вот этим чаяниям иудейского народа, как он понимал, это образование новой секты христиан, они так христианами еще не назывались, ученики, и он приложил все усилия к тому, чтобы эту секту искоренять. Он боролся с этим учением от души. Мы говорили тогда о причинах, которые к этому побуждали, и то, что действительно его действия, они были очень жестокими. В Впоследствии ему он много раз вспоминал об этих событиях, и похоже так, что отпечаток или осадок у него остался на всю жизнь, как бы горечь, воспоминания о том времени, когда он жестоко преследовал Церковь Божию. Но Бог тоже особым образом работал с Савлом, потому что когда при обращении Христос говорит ему: «Трудно тебе идти против рожна». То есть были какие-то уколы рожна, так сказать. И таких мы тоже несколько моментов перечисляли. То, что могло оказать воздействие на сердце Савла в период этих гонений. И особенно, конечно, это и поведение христиан при гонениях, которые благословляли своих гонителей, молились за Савла. Это и слова Гамалиила. Это невозможность противостоять рациональными фарисейскими догмами христианскому учению. И напоминание о смерти Стефана, то есть все это были уколы рожна, которые в определенный момент они тоже сработали. Да? То есть когда явился ему и Христос, то его обращение было практически мгновенным. По дороге в Дамаск осиял его свет с неба, и Саул стал другим. В Дамаске Саул проповедовал сразу же, практически после обращения, когда он принял крещение, скорее всего, там река есть, и в этой реке сразу же после обращения он начал проповедовать в синагогах, что Иисус есть Сын Божий. Затем он ушел из Дамаска, посетил Аравию, около 3 лет там находился, такой период малоизвестный, там были верующие в Аравии. И что там делал Саул? Возможно, ему нужно было определенная духовная подготовка или духовное возрастание. Когда он вернулся в Дамаск, то он уже проповедовал более основательно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. В конце концов, иудеи положили убить Саула. Вот здесь мы на этом моменте остановились. Я хотел добавить еще по нашей теме, по прошедшей, еще две мысли такие. Я их немножко говорил, но хочу немножко еще раз оттенить, что ли. Первая мысль такая, то есть, что первоначальное христианство развивалось полностью в лоне иудаизма. Это был замысел Божий в том, чтобы создать своего рода тепличные условия для церкви первоначальные. Если бы Римская империя сразу с самого начала поняла, что христианство – это совсем другое учение, отличное от иудаизма, и обрушилось на молодое христианство всей своей мощью, то навряд ли оно бы устояло. Но первоначально Римская империя не видела разницы между иудеями и христианами, считала просто одно из внутренних направлений иудаизма. И поэтому довольно-таки лояльно относилась римская власть к новому христианскому учению. Первое преследование христиан, они были только от иудеев, внутри иудаизма. И только когда был разрушен Иерусалим в 70-м году, только с этого момента римляне заметили, что это разное. Для иудеев была катастрофа. Разрушение Иерусалима было страшной катастрофой. В общем-то, традиционный иудаизм рухнул, и по сию пору он не восстановлен. А для христиан, наоборот, это даже в какой-то мере было дополнительное доказательство того истинности христианского учения, потому что теперь двойного служения уже нету, теперь храм, жертвы, священство, все это упразднено, то есть ветхое ушло, теперь наступило новое. Христианство от этого разрушения храма, оно ничего не потерпело. И тогда, в общем-то, римляне и заметили, что христианство представляет собой особое вероучение. И с этого момента, можно сказать, или после этого, начинаются гонения уже имперские, которые длились 200 лет. Но к этому времени церковь, она уже окрепла и проникла во все концы римского общества, от верхов до низов, и по всей, территории Римской империи распространилась. И эти гонения, они уже не смогли церковь сломить. То есть этот первоначальный период, он был полностью иудейский. То есть обращались иудеи или боящиеся Бога, то есть приближенные к иудаизму. Ну, то есть все обращения в Новом Завете практически это люди, которые перед этим были обращены в иудаизм. Ну, или приближенные были, так сказать, к этому. Вот это такая первая мысль, которую хотелось подчеркнуть. Вторая – это параллели Деяний апостолов с книгой Бытия. Мы говорили о том, что вот вектор направления или развития человеческой истории, он был направлен как бы к торжеству Царства Христова, созданию Церкви. И всякие национальные движения, разрозненность эта вот национальная, она только этому препятствовала. Поэтому все национальные государства, они как бы отошли в тень истории. А вот государства такие имперского характера, вот они как бы получили развитие. Потому что они воспитывали людей именно к принятию благой вести, что нету больше эллина и иудея, да, во Христе. И интересная параллель есть с книгой «Деяния апостолов», книгой «Бытия». В книге «Бытия», ну, например, Вавилон, вавилонское смешение языков. Помните, что это было такое? Это было Божье наказание. И люди перестали понимать друг друга и разошлись в разные стороны, образовались эти вот народы первоначальные, да? То есть это был как бы, вот эти разные языки, это был как бы суд над народами. В книге «В Деяния апостолов» во второй главе мы встречаем, как только образовалась церковь, та же первое же знамение, которое было дано церкви, какое? Да, говорение различными языками, сверхъестественное, то есть языками, которые до этого они не знали, но слышали и говорящими своими родными языками. Да, там перечисляется 12 народностей, все их слышали, понимали говорящих, проповедующих апостолов. То есть, как бы символически, что ли, как бы вот это проклятие разрозненности как бы, разных языков, оно снялось как бы, через образование церкви. То есть, теперь единый народ создался, один народ из многих. Ну, и потом история в Бытии о потомках Сима, Хама и Иафета. Да? Эти праотцы разных народов. От них населилась вся земля. Эти народы между собой обычно во вражде находились и, ну, как бы разрозненность, разделились эти народы. То в книге «В Деяниях», там интересно, я думаю, не случайно, там упоминаются три ярких обращения, следующих друг за другом. Это 8, 9, 10 главы «Деяний». В 8 главе яркое обращение кого описано? Нет. В 8 главе описано обращение евнуха эфиоплянина. Помните, да? Я не буду подробности, да? Он был представителем кого из сыновей Ноя? Да, потомок Хама, то есть он ярко описано, как он обратился ко Христу, да? В следующей 9 главе яркое обращение кого? Савла. Это чей потомок? Сим, потомок Сима, Семит, то есть он также обращается ко Христу, да? И в 10 главе, чье обращение? Сотника Корнилия, который потомок является потомок Иафета. То есть, как бы, как образно так представлено, что в Иисусе Христе все эти разрозненные народы, племена, которые от Ноя, так сказать, разбрелись, они теперь соединяются. То есть, одинаково могут принять Христа и влиться в церковь, как потомки Хама, так и потомки Сима, так и потомки Иафета. И вот, то есть, мысль, которую Павел ее постоянно подчеркивал, то, что церковь, она не имеет национальности. То есть, церковь – это особое сообщество людей, возрожденных от Духа Святого, особый народ во имя Христа, собранный во имя Христа. Итак, мы остановились на Павел, Саул тогда еще, Саул в Аравии, возвращается в Дамаск и начинает проповедовать, доказывая писаниями, что Иисус из Назарета – это и есть Мессия. Когда я, ну, как бы еще до того, как я эту тему как бы глубоко исследовал, мне казалось так вот немножко странным, думаю, ну как, когда иудеи согласились убить Савла, что неужели никак нельзя было скрыться из города, уйти как-то, только что вот в корзине его спустили по стене, да? Насколько известно, в Дамаске было 8 ворот. Думаю, неужели там все эти ворота как-то тщательно сторожили? Но если внимательно исследовать, оказывается, что иудеи были в союзе с правителем города. То есть царь Арета, областной правитель, он как бы попал, видимо, под их влияние. И это было преследование Савла, это было, ну, как бы сказать, как государственное дело, что ли, да. То есть официально, похоже, все стражники, они искали Савла. И вот стена Дамаска, она по сию пору сохранилась во многих частях. Из 8 ворот, 7 ворот, они до сих пор стоят. Ну, там некоторые перестроены, понятное дело. Вот так примерно представляет собой стена Дамаска. Ну, вот этот участок стены, где так утверждают, что там был как раз спущен апостол Павел, вот он сегодня представляет собой церковь. Вот из этого окна был Савл спущен в корзине. То есть ученики его таким образом, его как бы спасли, освободили, и он ушел в Иерусалим. В Иерусалиме он пробыл недолго. По посланию к Галатам всего получается 15 дней. Но эти 15 дней, они очень подробно описаны во многих местах. То есть он часто на эти 15 дней ссылается. Ну, дело в том, что когда он пришел в Иерусалим, он пытался пристать к ученикам, но все помнили его образ жизни в иудействе, как он преследовал жестоко церковь, его просто боялись. И поэтому, ну, как бы он не мог влиться, что ли, в церковь Иерусалима. И здесь важное значение в его жизни приобрел человек по имени Варнава. Мы о нем еще будем говорить, потому что он, ну, как бы значительную такую роль сыграл в истории Савла. И здесь он, вообще Иосия его звали, иудей из с Кипра, и по прозвищу Варнава, то есть сын утешения. Видимо, его характер был такого особого рода. И вот он поверил Савлу, поверил его обращению и рекомендовал его как бы перед апостолами. И Савл смог все-таки войти в церковь. Там он находился недолго, он говорит, что видел только Петра и Иакова. И затем, когда он проповедовал, там снова была та же картина, то есть иудеи хотели Савла убить. И в Иерусалиме также за эти 15 дней еще одно важное событие происходит. Второй раз и Савлу является Христос. И об этом говорит 22 глава Деяний апостолов. Савл вспоминает об этом, Павел уже. И Христос сказал ему, что выйди отсюда, здесь не примут твоего свидетельства. После этого Савл покидает Иерусалим. И ученики проводили его до Кесарии, это морской порт, а оттуда уже он отправился на корабле в Киликию, в свой родной город Тарс. И начинается такой период его жизни, который, ну, как бы называю годы неизвестного служения. То есть длительное время о Савле ничего не было известно. Он находился в Тарсе, он говорит, что в странах Сирии и Киликии находился. Ну, конечно, он был в церкви. Но какого-то общественного или яркого служения мы, ну, не знаем о нем. Ну вот, немножко тут такая схема, как бы, это когда-то тоже занимался, как бы, Кипр в Новом Завете. Потому что так интересно, то есть, почему и первое путешествие было на Кипр, да, то есть, оно не было случайностью. Значит, как в Иерусалиме, когда началось гонение, именно Саул устроил это гонение, начиная со Стефана, то все рассеялись, разбежались, многие христиане, и многие ушли на Кипр, проповедуя в иудейских синагогах. То есть в Кипре образовалась церковь через свидетельство вот этих вот гонимых христиан из Иерусалима. После этого уже сами киприяне, верующие, они стали активно благовествовать, и уже с Кипра христиане добрались до Антиохии. До этого никому не проповедовали, кроме иудеев, но в Антиохии они впервые стали проповедовать эллинам, и образовалась там такая смешанная церковь Антиохии, мы сейчас о ней будем говорить. И которые услышали в Иерусалиме. Поэтому посылают из Иерусалима, апостолы посылают в Варнаву, в Антиохию, ну как бы разведать, узнать, что там происходит. То есть вообще это довольно необычно было, то есть первая церковь, так сказать, из язычников. И Варнава сам родом киприянин, опять же, да, и он приходит в Антиохию, и там, увидев благодать Божию, возрадовался. И как-то ему эта церковь, она сразу стала близка. В эту церковь он, в общем-то, посвятил жизнь этой церкви. Находясь там в церкви с учениками, он как бы видел доброкачественность, вот эту как бы благодать, то есть, которая действительно реально была благодать. Среди языческой церкви он увидел благодать Божью. И, скорее всего, он вспомнил о Савле, которому когда-то поверил, да, его обращению. И помните, уже сразу при обращении Христос говорил ему, что я пошлю тебя к язычникам. И, скорее всего, Варнава вспомнил о том, что Саул такое призвание было благовествовать язычникам. А здесь как раз вот языческая церковь образовалась, и здесь нужда в, ну, как бы в тружениках. Он вспомнил про Савла и пошел в Тарс. То есть вот здесь, ну он не прямо, конечно, здесь немножко вот так обойти надо. Всего где-то 170 километров получается. Пошел в Тарс, чтобы найти Савла. Его пришлось искать. То есть, я говорю, время было не... Время служения Савла там, оно было как бы, ну, малоизвестное, его служение. Он берет Савла, и они приходят в Антиохию. В Антиохии через какое-то время Савл становится одним из учителей церкви. Перечисляются 5 учителей, пророки и учители. Первым называется Варнава, последним называется и Савл. Ну и первое миссионерское путешествие Варнава и Саул, они опять же направляются на Кипр. То есть вот такое впечатление, что что-то вокруг Кипра, как бы в это время какое-то движение происходило, да, вот это в первоначальной церкви. То есть и то, что первое путешествие туда было, это не случайно, потому что там была очень благоприятная почва для проповеди Слова Божия. Вот, и ну, на этом я как бы заканчиваю эту тему, то есть это вот эти первоначальные годы жизни и служения Савла. То есть мы как бы с Савлом здесь видим его уже как в качестве пророка и учителя Антиохийской церкви. Значит, следующая тема у нас будет, это первое миссионерское путешествие. Хотелось прочитать такой, ну как бы... такой текст, как бы, как эпиграф, что ли, из 13 главы Деяний апостолов. «Когда же они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их». Так начинается новый период в жизни Савла. Это его такое открытое миссионерское служение. Ну, немножко, несколько слов стоит сказать. Вот первое путешествие, да, так обозначено на карте. Несколько слов стоит сказать вообще об Антиохии, то есть городе, которым стал на многие годы, стал родным, родной церковью для апостола Павла. Ну вот Антиохия сирийская, то есть вот мы видим здесь. С нее начинались и заканчивались первые три миссионерских путешествия апостола Павла. В Антиохии образовалась церковь, как бы, которая была и из иудеев, и из язычников, и которая, как бы, нужно сказать, ну, особо такую благодать, что ли, она имела, эта церковь. Вообще, она в истории дала множество знаменитых людей, множество знаменитых христиан, учителей церкви, отцов церкви, потом впоследствии там разных служителей, епископов, патриархов и так далее. То есть Антиохия, ну, это такое длительное время, столетие, она была светочем христианства. Сам по себе город Антиохия, ну, это вот современный вид, он сейчас только пятую часть составляет того древнего города. Население Антиохии составляло примерно 600 тысяч человек во времена апостола Павла. Это был третий по величине город Римской империи. И называли его Азиатским Римом. потому что такое же, как в Риме, смешение народов, языков, и во многом Антиохия копировала Рим, и, ну, как бы я по и общественной структуре, и, так сказать, культуре, но многое это как бы было сходство с Римом. Одной из привилегий Антиохии было уличное освещение. Всего четыре города в древнем мире имели такую привилегию, то есть по ночам их улицы освещались масляными фонарями. Это Рим, Александрия, Антиохия и Эфес. Вот четыре города, которые были освещены ночью. Сегодня население Антиохии, называется она сегодня, название почти не изменилось, турецкая Антакия, составляет примерно 120 тысяч человек, то есть ну, в пять раз меньше, чем была. Но, к сожалению, очень мало что там сохранилось от того древнего, ну, как бы, от той древней столицы Азии. Но кое-что есть. Ну, вот улицы старой части Антиохии, вот они так выглядят, похоже, что они сильно изменились за последние 2000 лет. Вот такие тесные, как бы, запутанные улочки. Ну, о былом величии Антиохии, вот в музее можно увидеть вот эти вот мозаики на полу из богатого дома. Очень такие, даже на сегодняшний день, очень шикарно выглядят. Ну и Антиохия, конечно, известна тем, что в ней впервые ученики стали называться христианами. Их стали называть христианами, то есть это не само название. Вообще, как бы для греческого уха, как бы, слово христианин, оно как бы немножко насмешливо звучит, как бы, с издевкой. Почему? Если для евреев слово «помазанник», оно означало очень, ну, что-то, как бы, высокую какую-то личность, да, то есть помазанниками были цари, священники, пророки, то греческое «хризос», ну, как «помазание», и Христос помазанник, оно как бы для них помазание, оно не было священным. Это обычно была процедура, ну как сказать, гигиены что ли. И когда помазанник, то это звучит так, что ну какой-то такой, как недотепа что ли, вот он его надо помазывать, как бы он сам не может. Вот. И поэтому оно, когда нас стали называть христианами, то оно немножко звучало, видимо, насмешливо. То есть это не было для них, ну, как бы, как похвала какая-то. Но это название, оно, в общем-то, укоренилось, и три раза в Новом Завете встречается слово «христианин». Ну, одно место здесь, а второе где? Когда Петр говорит, страдает ли кто как христианин, не стыдись. И третье место, это когда Фест говорит, что, Агриппа говорит, что ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином, да? Вот три раза христианин встречается. Так вот, здесь, именно в Антиохии, впервые появились христиане. Церковь стала называться христианской. Вот это, то, что мы видим, это самая древняя христианская церковь на земле. Считается, что это самое древнее место, сохранившееся сегодня, место собрания христиан. Конечно, то, что здесь снаружи, это крестоносцы уже перестроили, то есть внутри там немножко попроще. Ну, именно здесь стали собираться христиане. Считается, что в этом месте как раз посещал Петр, когда Павел говорит, что в Галатам, что когда Петр пришел, стал таиться, укрываться, то есть, ну, как это предание, так сказать, традиция относится, что именно в этом месте, в этой церкви, как бы, это событие происходило. То есть, когда он ел раньше с язычниками, а потом, когда пришли от Иакова, то стал стыдиться. То есть, и Павел говорит, я ему противостал. То есть, в Антиохии посещал Петр, и родная церковь была апостола Павла. В руководстве церкви, так скажем, было пятеро, да, они перечисляются. Варнава перечисляется первым. То есть, как я нахожу, что это... ну, как бы он был главным. Обычно, когда перечисление такое делается, то обычно, ну, как бы более важным называется вперед. И Савл, он называется последним. И вот когда они служили Господу и постились, то Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла для особого дела. Мне важно здесь какой момент. Ну, во-первых, призвание к служению язычникам, Павел уже знал об этом еще в момент обращения. Но в реальное служение он был призван, не менее 14 лет прошло. Мы так условно берем даты, в разных источниках разные даты говорят. Но если так условно брать, что обращение Савла было в 33-м году, то где-то только в 47-м году началось первое миссионерское путешествие. То есть спустя не меньше, чем 14 лет, когда, наконец, это призвание, оно осуществилось. Второй важный момент, то, что это призвание, оно было сделано через церковь. То есть они служили Господу и постились, и Дух Святой сказал. Вообще я обращал внимание, что в Новом Завете, когда говорится о Духе Святом, как правило, там говорится о людях во множественном числе. То есть не об отдельном человеке, а о церкви. То есть все мы водимые Духом Божьим, все мы одним Духом крестились. То есть практически везде говорится о действии Духа Святого в отношении людей во множественном числе. Единственное, может быть, исключение, которое подтверждает скорее правило, когда Павел говорит, что «думаю, что и я имею Духа Божия», то есть «и я тоже». То есть Дух Святой, он действует в церкви. И в данном случае очень ярко это видно, то есть не просто Павел ему голос Божий раздался, «иди проповедуй», да? Как иногда некоторые думают, «я буду как апостол Павел». Вы, братья, меня не понимаете, да? А мне Дух Святой сказал, мне Бог призвал проповедовать. То есть, я так выражаю, вертикальное откровение, оно должно иметь горизонтальное подтверждение. И я имею Духа Божия, и другой, и брат, и сестра имеют Духа Божия. И если меня Бог призывает, тогда это должна подтвердить церковь. И еще одна мысль здесь, то, что в Антиохии, смотрите, 5 служителей, кого отправить на миссионерское служение, да? Наверное, так вот, молодых, подающих надежды братьев, да? А не самых пророков и учителей церкви. Но Дух Святой сказал именно, из 5 служителей, 2 призвал на дело миссионерства. Не абы кого, да? А пророков, учителей церкви. И наверное, это было достаточно сложно для антиохийской церкви отпустить своих руководящих братьев. Но они это сделали, совершивши пост, молитву, возложив руки, предали их благодати Божией. И Варнава и Саул отправились в первое миссионерское путешествие. Варнава взял с собой Марка, вообще его имя Иоанн, тоже киприянин, и его племянник. Видимо, совсем молодой человек, и Варнава хотел, его в какой-то мере, может быть, поднаставить как-то, практику ему какую-то жизнь, служение дать. И они поехали на свою родину, то есть на Кипр. Прозвище Марк, я не знаю, кажется мне ироничное какое-то. То есть это по-латински означает молот. Мне кажется, Марк, он не был похож на молот. Так вот говорится, то есть Иоанн по прозвищу Марк. И таким образом они втроем отправились из Антиохии. Побережье Средиземного моря, примерно 25 километров от Антиохии Сирийской находится, город Селевкия. Находился Селевкия, сейчас Самандак называется. Сегодня, тогда это была Сирия, сегодня это Турция. Но вот эти горы, видите, вот здесь, вот это уже Сирия. То есть это самая граница с современной Сирией. Кстати, вот эта гора, которая сквозь вершину выглядывает, это гора Цафон знаменитая, которая в Библии упоминается 30 раз примерно. Она где-то переведена как Цафон, где-то называется пределом севера. Вообще в оригинале написано, когда сатана говорит, что сяду в сонме богов на краю севера. Там говорится именно на Цафоне. То есть мы смотрим с севера на юг на Цафон, а Израиль смотрел с юга на север. То есть Израиль находится туда дальше. То есть для Израиля это был край, предел севера, гора Цафон. Сегодня там поселок Самандак, а когда-то был город Селевкия. который являлся портом Антиохии. Мало кто знает, что в больших римских городах было запрещено находиться римской армией. Знаете, по какой причине? Потому что армия могла совершить военный переворот. Поэтому за 20 километров до больших городов римскому солдату запрещено было приближаться. Вот такая, как бы кажется, странность такая, да? Только по специальному письменному разрешению, то есть по какому-то конкретному делу. Считалось, самовольное приближение к большому городу являлось, как бы сказать, ну как должностным преступлением. И поэтому военные части были сосредоточены вот в Самандаге. А в Риме они находились в Гости, это тоже город на берегу моря. Так вот, то есть в Селевкии находился римский гарнизон и антиохийский римский гарнизон. Вот то, что мы сейчас видим, это не было во время апостола Павла. Это так называемый туннель Тита. Он был построен при Тите Флавии после Иудейской войны. Я почему показываю его? Потому что хотел показать, как бы, я уже вчера говорил, как бы мощь Римской империи. То есть вот этот туннель был построен для того, чтобы отводить дождевую воду от города. То есть вот эти вот военные части расположены там, они, чтобы вода с горы, она как бы уходила в этот туннель и не, ну как сказать, не подтекала. То есть солдатам часто приходилось заниматься как бы ликвидацией последствий наводнений. И построена она была силами иудейских рабов. То есть после того, как была одержана победа в Иудейской войне, масса было захвачено в плен несколько миллионов, буквально несколько миллионов иудеев. Появилось много рабочей силы. Римляне предприняли несколько мощных построек таких. Самое знаменитое – это Колизей. Он был построен тоже силами иудейских рабов. Но этот туннель тоже был проложен иудейскими рабами. И сколько там лежит костей иудеев, никто не считал. Самый примитивный труд, никто не щадил их. После победы как бы к ним относились как не к людям. Как бы. И, в общем-то, когда я в этом туннеле бываю, я там много раз был, я каждый раз, у меня всегда мысль приходит, что вот слова, которые они когда-то кричали перед Пилатом: «Кровь его на нас и на детях наших». В общем-то, вот яркий пример, то есть вот эти слова сбылись на их детях, они уже на их детях эти слова сбылись. Но вот такой он пробит в скале, сверху такие сделаны щели специально, чтобы вода как бы стекала внутрь. Потом в Средневековье, время Римской империи очистили периодически, потом, когда наступило Средневековье, туннель забросили, ну и однажды произошла страшная катастрофа. Туннель наполнился грязью, водой, при большом, когда сильно воды было много, и где он на изгибе, проходит возле горы на изгибе, в этом самом месте самый большой напор воды произошел, и вот эта часть горы отломилась под давлением воды и упала вниз, там все это видно сейчас хорошо, как бы. И вся эта масса воды, грязи, камней, она обрушилась на Селевкию. То есть погибло в одну ночь 10 тысяч человек. И город Селевки перестал существовать. То есть он сейчас, он как бы там погребен под этим селем. Там раскопки идут. А новый город Самандак, он немножко в стороне построен. Ну вот в Селевке сохранились остатки порта или пристани, откуда там их несколько таких как бы молов таких, но они сейчас разрушены, конечно, волнами, временем, но хорошо видно, насколько это были мощные сооружения, камни, вот эти вот камни, видите, я так думаю, они тонн по 100 примерно, вот эти вот камни, видите. Уложены, как бы там, ну, когда-то были аккуратно уложены, чтобы волнам противостоять. Сейчас это все немножко уже расшатано. Но именно вот с этой пристани отправлялись корабли, и, скорее всего, отсюда отправился апостол Павел, ну, Варнава и Саул, и Марк. То есть именно с этого места. Ну, вот так сейчас сегодня представляет собой это остатки этой пристани Селевки. Путь их лежал на Кипр. Если вот так прямо смотреть, вот как мы сейчас смотрим, как фотография сделана вот так, то впереди Кипр примерно через 90 километров, там будет Кипр. То есть первое путешествие, оно начиналось не так уж далеко. То есть 90 километров – это не такое уж дальнее расстояние. Причем они отправлялись в хорошо знакомое место. Варнава был оттуда родом. Оттуда пришли христиане, в Антиохию проповедовали. Связь, видимо, поддерживалась с киприотами. И, в общем-то, первое миссионерское путешествие, кажется, начиналось так, ну, как бы благоприятно. Ну, вот это остров Кипр. И здесь обозначено, ну, как бы наше миссионерское путешествие, да. Ну, вот это Саламин, северная часть Кипра, и Пафос, которые упоминаются в Новом Завете, два города, которые, ну, так бы, ну, хотелось бы посетить. Значит, обратим внимание, что город, Кипр разделен на две части сегодня. Северная часть, она считается оккупированными территориями, так называемая Турецкая Республика Северного Кипра. А южная часть является Республика Кипр, которая входит в Объединенную Европу. Между ними полоса, вот, проходит через весь остров, шириной от 3 до 7 километров, и по обе стороны 4-метровые железные стены с колючей проволокой, а внутри находятся войска ООН. То есть очень жестокие были бои, и друг друга север и юг ненавидят. Их вот раздвинули между собой как бы. 3% территории Кипра, оно ничье сейчас. То есть оно вот эта нейтральная полоса, чтобы как бы между собой не было стычек. И тем путем, которым путешествовал апостол Павел, сегодня путешествовать невозможно. То есть, в принципе, в Саламин можно прибыть из Турции, но дальше ты сейчас границу не пройдешь. То есть как ты оказался на оккупированной территории? То есть тебя никто не пустит. Правильное посещение Кипра – это приезжать на южную часть, которая находится в еврозоне, то есть, соответственно, надо иметь шенгенскую визу, и потом можно пройти через эти вот все блокпосты, можно пройти на северную часть или проехать на северную часть. Кстати, машины дают только русским, никому больше, никакой национальности, никакому народу не дают проехать на северную часть, только русским. Вот я как бы удивился этому. То есть мы на машине ездили туда, на северную часть. Потому что бывает часто, что перегоняют машину на северную часть, было в практике, и продают ее там. Ну и все. То есть между собой они не имеют никаких отношений, и, в общем, вернуть эту машину невозможно. Да? Ну вот такое доверие к россиянам. И, значит, мы прилетели вот в Ларнаку, и съездили на машине до Саламина. Ну, а потом там один брат, он сильно хотел посмотреть вот этот хвост. Что это такое, как бы, на Кипре? Ну, вообще, это горы, высокие горы. И вот мы проехали через эти горы, проехали, и потом вернулись другим путем в Ларнаку. Другой день мы проехали вот по южной части. Но мы повторили путь апостолов, потому что местное предание Кипрской церкви говорит о том, что именно путешествие Варнавы и Савла было по южному берегу. Ну, собственно, мы даже видим вот здесь, вот видите, вот эти вот обозначения, то есть это древние города, раскопки, древние города, античные какие-то. То есть здесь именно южное побережье, оно было наиболее населено, и здесь была масса иудейских синагог, где и проповедовали. Когда говорится, что апостолы прошли весь остров, что имеется в виду? Что они шли, проповедуя, начиная от Саламина, проповедовали по всему южному побережью, дошли до Пафоса, проповедуя в иудейских синагогах. Ну, Кипр нас чем удивляет? Сразу первым делом. Кто вы, братья-водители? Обратят внимание, наверное, сразу, да? Да, там левостороннее движение. Оно очень, ну, как бы, необычно, что ли. И никто из нас, из четверых братьев, не сталкивался никогда с таким. Все правила зеркально работают. Это наследие Британской империи. То есть когда-то они в составе Британии были. И вот на островах осталось, то есть на Британских островах осталось левостороннее движение. Ну, потом быстро, в принципе, за 3 дня привыкли, как бы. Но это как бы вообще ехать по встречной как бы странно, конечно. Это Саламин, то есть сюда из Селевки прибыли апостолы. Это остатки пристани Саламина. Саламин — это бывшая столица острова Кипра, которая была до римлян. Ну там Саламин хорошо сохранился, то есть развалины. Вот это остатки римских терм. Видите, в римских термах были теплые полы. Там, то есть это не новое изобретение. Конечно, там было не трубки сделаны, а дым проходил и нагревал, как бы, то есть для комфорта. Это было в богатых домах тоже так было. В богатых римских домах тоже такое было. Вот это остатки римского гимназия. Слово гимназия, или слово гимнастика, а слово гимназии происходит. Вообще там не только гимнастикой занимались. Там было одновременно и, ну, как бы, умственное развитие личности и физическое. Греки считали также, вслед за ними римляне, что должно быть параллельно развиваться физический и умственный человек. Часто в советское время писали на спортивных залах, писали: «В здоровом теле здоровый дух». Это римская поговорка, но она не полная. А полная она звучит так: «В здоровом теле здоровый дух, великое есть благо». То есть даже римляне понимали, что это не всегда совпадает. То есть в здоровом теле, чтобы еще был здоровый дух. Но, в общем-то, вот здесь молодежь греко-римская, она занималась упражнениями там, в математике, в искусстве, ну и физическими упражнениями. Так, значит. Значит, мы прошли, то есть Саламина, мы говорили, да, мы дальше двинулись по южной части до Пафоса. Это остатки театра в Пафосе. Пафос — это уже был римская столица города, римская столица Кипра. Там сохранились очень много таких уникальных мест, уникальные такие мозаики на полу, которые входят в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности, вот эта вот мозаика, это называется дом Диониса, он имеет, под крышей сейчас находится. Это мозаика, то есть она натурально, как она на полу была, так она откопана, так она сохранилась. Значит, называется «Времена года». Она в технике 3D выполнена. Здесь на фотографии это, конечно, не передашь. Но когда ты двигаешься, то вот эти тоже двигаются. Вот эти квадратики, они тоже двигаются. То есть вот это вот. Ну, это, конечно, оптическая иллюзия возникает, но как бы очень необычно. То есть очень высокого мастерства достигали вот эти вот мастера. Ну а когда передавали краски, цвета, то вот как бы по методу пикселей, то есть очень маленькие кусочки камня отбирали на тысячи оттенков цветов, а потом из них собирали, как вот из пикселей изображали изображение. И даже вот видно, ну как бы розовые щеки видно, там, например, какие-то оттенки цветов, тени, настолько вот как бы совершенно... Некоторые изображения очень совершенны. Значит, следующая страничка истории жизни Саула, ее нет в Деяниях апостолов. Там сразу начинается с того, что Саул, оказывается, предстает перед проконсулом Сергием Павлом. Ну, апостолы предстают. Но местное предание, оно говорит о том, что Саул перед этим пострадал. Вот это вот развалины, остатки местной синагоги Пафоса. Потом была построена, на этих остатках была построена христианская церковь, потом она разрушена, потом снова построена, там как слоеный пирог, много чего. Но когда там была синагога. И когда апостолы дошли до Пафоса, уже, так сказать, слава, она шла и впереди них. И местные иудеи были уже достаточно ожесточенные. Когда прибыли и стали проповедовать в синагоге апостол Павел, то его схватили иудеи и дали ему 39 ударов палками. Значит, в Деяниях апостолов об этом ничего не говорится. Во втором послании к Коринфянам написано, Павел говорит, что 5 раз мне было дано от иудеев по 39 ударов. Ну, 39 ударов, знаете, да, потому что, чтобы не нарушить закон, как бы вместо 40 давали 39, лучше чуть меньше. Значит, считается, что вот к этой колонии он был привязан, когда получил вот это телесное наказание. Я бы хотел обратить внимание на то, что наказывали иудеи только своих. Если человек был отлучен от синагоги, то его не имели права физически наказывать. И то, что Павел был 5 раз подвергнут этому наказанию, о чем говорит? Что он не был отлучен от синагоги. Кажется, ну, может быть, было бы проще, уже отлучили бы, да уж больше и не попадаться, да? А почему Павел не хотел, чтобы его отлучали? Часто предлагали на выбор, то есть или отлучение, или удары. Почему он не хотел быть отлученным? Да, потому что в этом случае, если он отлучен, он никогда слова больше не получит в синагоге. А это была прекрасная возможность благовествования. Поэтому он предпочитал получить по 40 ударов, но потом снова иметь доступ к синагоге, доступ до своих иудеев. Удары давали специальными палками, толщиной была палка примерно как палец такой толщины. Били вдвоем обычно, оставались, с двух сторон били. И ну, наказание было, в отличие от римлян, все-таки гуманное у иудеев. Римляне, например, если давали, например, 20 ударов кнутом, то независимо, неважно было, как человек перенесет их. Бывало, что после этого наказания человек умирал просто. Ну, что, не выжил, ну, слабоват оказался. То есть для римлян это не было проблемой, как бы. А для иудеев это была проблема. То есть если мы его наказываем, но мы его не должны убить. Если мы его убили, мы нарушили закон, понимаете? Поэтому вот 2 били, а 1 стоял и смотрел ему в глаза. И если он видел, что у него глаза закатываются, то тогда наказание останавливали, ему давали отдохнуть, вылечиться. Ну, например, дали 30 ударов. Значит, потом наказание остановили, и когда он вылечился, выздоровел, добавляли еще 10. То есть закон должен быть исполнен, да? Но бить можно, но не убивать. Ну вот Павел таким образом, вот эти, наказание было очень жестокое, тело человека, потом спина просто представляла собой, ну, один сплошной синяк из кровоподтеки, и, ну, картина была страшная. Многие после этих ударов, или после этого наказания, потом как бы их как-то вело, что ли, вот они их потом хромали всю жизнь. Поэтому говорят, что Павел хромал. Возможно, вот из-за этих ударов, которые он получал от иудеев. Ну, самое интересное в Пафосе из археологических находок – это дом проконсула. То есть дом проконсула – это высокая степень достоверности, что это именно тот самый дом, в котором происходили события, описанные в 13 главе Деяний. Значит, это дом проконсула. Это огромное помещение просто. Один из самых больших домов Римской империи. Более 100 комнат. В нем были свои термы, что было, ну, как бы роскошью большой. В нем был свой храм внутренний. И было специальное такое типа офисного помещения. Ну, сохранились тоже очень хорошо фрески. Это вот лабиринт Минотавра изображен. Сохранились мозаики на полу очень хорошо. И, кстати, там вот хорошо видно, например, что написано по-гречески? Аполлон, да? Читать можем, да? Греческий похож на русский. Смотрите, вот нимб над головой, да? То есть это мозаика еще языческого времени. Вот откуда взялись нимбы у христианских святых? Это полное заимствование от языческих богов. То есть такие часто встречаются эти изображения нимбов. Значит, вот эта часть, вот это, как бы сказать, офисное помещение, то есть вот это, где Сергий Павел, ну, вообще проконсул острова, принимал посетителей. То есть, возможно, или более вероятно, что как раз вот эта встреча Сергия Павла с апостолами, она происходила именно вот в этом помещении, то есть вот именно здесь. Сергий Павел не был тоже полным язычником. Откуда мы это знаем? Из того, что у него был придворный волх, иудей, или Ма-Волх. Ну и как раз встреча, каким образом апостолы попали во дворец проконсула. Потому что как раз из-за побиения Савла это получило как бы известность, резонанс. И проконсул, который интересовался иудейским учением, он захотел послушать их новых проповедников, и он пригласил их к себе. Но произошла, так сказать, там дискуссия, потому что там был еще Елима Волф, который отвращал проконсула от веры. И Павел, исполнившись Духа Святого, запретил этому волхву, и волх ослеп. Причем интересно, значит, в греческом тексте там описано именно, что как ослепление происходило, то есть напал на него как бы мрак, то есть у него постепенно стал свет гаснуть в глазах до полного мрака, до полной темноты. Такое описание может оставить только сам Елима. То есть как он ослеп, может рассказать только сам Елима. Согласны, да? Значит, получается, Лука, когда писал Деяния, он получил информацию непосредственно от самого Елимы. Ну, из этого делают многие выводы, что Елима впоследствии уверовал. Потому что Павел ему говорит, ты будешь слеп до времени. Ну, так же, как Павел был когда-то слеп в иудействе, да? Также это Елима в тот момент, будучи еретиком, но был слеп, но потом впоследствии, видимо, принял христианское учение и был склонен беседовать с Лукой. Когда проконсул Сергий Павел увидел вот чудо происшедшее, написано, он уверовал. Он не был полностью язычником, он уже был как бы подготовлен определенным образом. Мы сейчас об этом еще будем говорить. Обращение проконсула – это неповторимое, величайшее достижение и успех Савла. Или Павла теперь уже. Савл, он же Павел, да? То есть никогда больше такого успеха не повторялось, чтобы уверовал римский проконсул. Значит, что оно, это означало обращение? Во-первых, впервые христианином стал правитель целого острова. Впервые в истории. Во-вторых, это была печать на призвании Савла. То есть явное подтверждение Божьего благословения его проповеди для язычников. То есть явно, видимо, очевидно, вот уверовал проконсул, да? В-третьих, это дало надежду Павлу, который он имел всю жизнь, проповедовать Евангелие до царей и самого кесаря. Если может уверовать проконсул, значит, может уверовать и кесарь. И потом в конце наших бесед я вот как бы проведу эту линию, то есть действия Савла, действия Павла. Что еще произошло, очень важно здесь на Кипре, это изменилось, вообще, Павел, Савл с того момента называется Павел. И изменилась, расстановка в их группе. На Кипр прибыли Варнава и Савл. А с Кипра отправились Павел и бывшие при нем. То есть, понимаете, поменялось, руководство поменялось. Теперь руководил Павел. Павел первенствовал в слове, как мы дальше читаем. Павел перетерпел страдания за Христа. Павел, через свидетельство Павла, значит, Елима ослеп и уверовал проконсул. То есть, Варнава явно увидел, что, Бог благоволит, так сказать, или Бог избрал Павла для этой цели. Ну, и думаю, что то, что Павел стал использовать свое римское имя, оно свидетельствует о том, что он как бы окончательно утвердился в том, что его проповедь, его предназначение для язычников, проповедовать язычникам. И поэтому он теперь уже шел к язычникам, желая, уже теперь до них доносить уже как римский гражданин, что ли, так скажем. Ну вот отсюда, это уже пристань Пафоса, отсюда они отправились дальше. А почему дальше? Деяния нам не объясняют, но археология нам объясняет. Куда они отправились дальше? Но мы сделаем перерыв небольшой.